для прокурора Ранелида все это уже становилось несколько чересчур. Сперва все эти упоминания исторических личностей ни к селу, ни к городу, потом шведы, вдруг заговорившие по-русски, и это плюс к другим непостижимым фактам, что Болт найден мертвым в Джибути, а Хлам в Риге, да нет, не становилось, а уже стало чересчур, и здорово чересчур. А предстояло разобраться в еще одной непостижимой вещи. Не смогли бы вы мне, наконец, объяснить, господин Ердин, как могло получиться, что вы были протаранены в машине вашими друзьями и задавлены насмерть, а потом восстали из мертвых и теперь сидите тут и арбуз уплетаете? Можно мне, кстати, тоже все-таки кусочек попробовать? Еще бы, сказал Буссе, только рецепт чур не скажу. Или, как говорится в народе, было бы вкусно, а срок годности потребнадзора не касается. Такой поговорки ни комиссар Аронсон, ни прокурор Ранелид никогда не слышали. Но Аронсон уже принял решение молчать, пока это возможно, а Ранелид хотел только одного — скорее закончить с тем, чем он теперь занимается, и, наконец, уехать домой. Поэтому он не стал спрашивать никаких объяснений, а вместо этого отметил, что таких вкусных арбузов никогда в жизни не пробовал. Жующему арбуз прокурору Ранелиду пер Гуннар Ердин объяснил, что прибыл в Шоттерп, когда автобус как раз оттуда выезжал, что он, тем не менее, свернул во двор, огляделся и понял, что на автобусе уехали как раз его друзья, которых он искал, и помчался их догонять, обогнал, машину занесло и, ну да, фотографии разбитой машины уже появлялись в разных местах, так что это вряд ли такая уж новость для господина прокурора. Ничего удивительного, что он нас обогнал, снова вступил умолкший было Аллан. У него же больше 300 лошадок под капотом. То ли дело, когда меня везли на Вольво ПВ-444 из Броммы к премьер-министру Эрландеру. 44 лошадиные силы. Много по тогдашним временам. Ведь сколько их было у оптовика Густавсона, когда он нечаянно въехал ко мне в... «Заткните сейчас же, умоляю, господин Карлсон, не то я умру», — сказал прокурор Ранелид. Председатель Невер Эгейн продолжил свое повествование. Он, конечно, потерял немного крови, но его сразу же перевязали. Не в больницу же обращаться из-за таких мелочей, как ранение мягких тканей, перелом руки, сотрясение мозга и несколько сломанных ребер. «К тому же Бенни у нас понимает в литературах», — сказал Аллан. «В литературах?» — удивился прокурор Ранелид. «Я сказал, в литературах? В лигатурах, я хотел сказать, и всякой прочей хирургии». «В литературах я тоже, можно сказать, разбираюсь», — сказал Бенни. «Мой любимый автор Камила Хосеселла, и не в последнюю очередь его дебютный роман 1947 года «Ла фамилия де...» «И ты туда же, хуже Карлсона», — сказал прокурор. «Лучше вернемся к этой истории». При этом прокурор имел неосторожность глянуть на Аллана, и Аллан тут же сказал. «Уж пусть господин прокурор извинит, только история уже вся рассказана». Но если он хочет еще послушать, то я могу припомнить парочку передряг с тех времен, когда я еще был агентом ЦРУ, или еще почище, когда я переходил через Гималаи. Может, хотите рецептик, как гнать самогон из козьего молока? Тут единственное, что нужно, это сахарная свекла и немножко солнечного света, не считая козьего молока, само собой. Иной раз бывает, язык срабатывает прежде ума. Видно, как раз это и случилось с прокурором Ранелидом, когда он, вопреки только что принятому решению, опять не утерпел. «Ты переходил через Гималаи? В 100 лет?» «Да бог с вами!» — покачал головой Аллан. Мне ведь, понимает ли господин прокурор, не всегда было 100 лет. Больше того скажу, со мной это вообще только-только случилось. Может, перейдем, мы ведь все растем, а значит, стареем, — продолжал Аллан. В детстве в это, наверное, не верится. Взять хоть юного товарища Ким Чен Ира. Бедняжка сидел и плакал у меня на коленях, а теперь он глава государства со всеми вытекающими... Мы не могли бы оставить это, Карлсон, и... Да, прошу прощения, господин прокурор хотел услышать историю о том, как я перешел к Гималаи. Сначала у меня не было других спутников, кроме верблюда, много месяцев, а верблюды, что о них ни говори, не самые веселые спутники... Нет! Взорвался прокурор Ранелит. Я хотел совершенно не этого. Я только... Я не знаю, нельзя ли... Тут прокурор Ранелит замолчал, а потом тихим голосом сказал, что не имеет больше вопросов. Разве вот что, он никак не поймет, почему друзья сидели, затаившись тут, посреди Вестер-Йотланда, когда им прятаться вроде бы и незачем. Вы же невиновны, правда? В понятие невиновности можно вкладывать разные смыслы. Тут важно, с чьей точки зрения и в каком аспекте, — заметил Бенни. — Вот и я как раз то же самое подумал, — сказал Аллан. — Взять хоть президентов Джонсона и Деголля. Кто был виноват и кто невиновен, что у них отношения не заладились? Не то чтобы я с ними поднимал эту тему, когда мы встречались, нам и без того было о чем поговорить, но, господин Карлсон, голубчик, — взмолился прокурор Ранелит, — ну, хотите, я перед вами на колени встану, только замолчите. Не нужно господину прокурору вставать на колени. Я буду сидеть тихо, как мышка, вот прямо с этой минуты, честное слово. За мои 100 лет я сболтнул лишнего только дважды. Сперва, когда я рассказал Западу, как делать атомную бомбу, а потом, когда то же самое выболтал Востоку. «Атомная бомба — это выход», — подумал прокурор Ранелит, «особенно если посадить на нее Карлсона и взорвать». Но ничего не сказал, потому что уже не мог ничего сказать. И вопрос о том, почему друзья не давали о себе знать в течение 3 недель, когда на них был наложен заочный арест, так и не получил прямого ответа, не считая уже приводившихся философских соображений насчет того, что понятие справедливости воспринимается по-разному в разных странах и в разные эпохи. Так что прокурор Конни Ранелит медленно поднялся, тихо поблагодарил за встречу, за арбуз, за кофе и булочку, за беседу и за помощь и сотрудничество, после чего вышел из кухни, сел в машину и уехал. «А хорошо получилось», — сказал Юлиус. «Еще бы», — сказал Аллан. «Кажется, я ничего не забыл». Только в машине, двигаясь по шоссе Е-20 в северо-восточном направлении, прокурор Ранелит потихоньку начал выходить из умственного ступора. Постепенно осмысляя историю, которую ему скормили, он подчищал ее и приглаживал, пока не получил вполне причесанный рассказ, который, по идее, вполне сгодится. Только одно не на шутку огорчало прокурора, когда он оценивал правдоподобность этого рассказа. Даже журналисты не поверят, будто источником трупного запаха был столетний Аллан Карлсон. Тут в прокурорской голове родилась идея и стала расти. Та чертова полицейская собака — взять и все повесить на проклятую суку. Потому что если Ранелиду удастся достоверно показать, что эта собака сваляла дурака, то открываются неожиданные возможности для спасения собственной шкуры. В таком случае получается, что никакого трупа на дрезине посреди Содерманландского леса не было. Прокурора самого обманули, и это, в свою очередь, привело к череде логических выводов и решений, оказавшихся, в конце концов, полнейшим абсурдом. Но только ответственность за это ложится не на прокурора. Это все та собака. «Может, отлично получиться», — предвкушал прокурор Ранелид. «Единственное, что требуется, это чтобы история с собакой, потерявшей нюх, получила подтверждение из какого-нибудь другого источника. И, разумеется, чтобы Кикки, так ее звать, чтобы Кикки как можно скорее закончила свои дни, во всяком случае, не подтвердила после всей этой истории свою профпригодность». У прокурора Ранелида кое-что имелось на инструктора-кинолога, работающего с Кикки. Однажды Ранелид закрыл дело о предположительной мелкой краже одного полицейского в магазинчике 7-Eleven. Полицейская карьера не должна пойти прахом из-за одного неоплаченного маффина, полагал Ранелид. Но теперь для кинолога настало время расплаты. «Прощай, Кикки», — сказал прокурор Ранелид. И улыбнулся впервые за долгую дорогу до Эскильстуны по шоссе Е-20 в северо-восточном направлении. Чуть позже зазвонил телефон. Это был сам окружной полицмейстер, на стол к которому только что легли рапорты об опознании и вскрытии. В них подтверждается, что раздавленный труп в смятой машине действительно принадлежал Хенрику Хюльтону, сообщил полицмейстер. «Чудненько», — сказал прокурор Ранелид. «Хорошо, что ты позвонил. А не будешь ли так любезен соединить меня с вашим коммутатором? Мне нужно потолковать с Ронни Бекманом. Ну, кинолог, знаешь». А в Клокарегорде друзья, помахав вслед прокурору Ранелиду, по инициативе Аллана снова собралась за столом на кухне, потому что оставался один вопрос, который следовало решить теперь же. Для начала Аллан поинтересовался, как понравилось комиссару Аронсону то, чем только что угостили прокурора Ранелида. И, может быть, комиссар хотел бы немножко прогуляться, пока они тут кое-что обсудят. Аронсон отвечал, что история в их изложении, на его взгляд, получилась внятная и толковая. Так что в части, касающейся комиссара, тема закрыта. Но если ему все-таки позволят остаться за столом, то он охотно этим воспользуется. «Вообще говоря, Аронсон и сам далеко не без греха», — сказал Аронсон, «так что не намерен бросать ни первый, ни второй камень». «Однако буду крайне признателен, если не станете рассказывать того, без чего я мог бы обойтись. В смысле, если существует, так сказать, альтернативная версия, помимо той, что услышал Ранелид». Такую услугу Аллан от общего имени охотно пообещал комиссару, после чего добавил, что дружище Аронсону за столом будут только рады. «Дружище Аронсон», — подумал Аронсон, — «как это теперь кстати?» За годы работы Аронсон обзавелся множеством врагов из числа граждан с непритязательной совестью, но хоть бы одним другом. И он ответил, что если Аллан и остальные в самом деле предлагают ему дружбу, то для него это большая честь и радость. Аллан заметил, что за свою долгую жизнь успел побывать в приятелях и у священников, и у президентов, но вот у полицейских пока ни разу. А раз уж дружище Аронсон так категорически не хочет слишком много знать, то Аллан обещает ничего не рассказывать о том, откуда у них взялись деньги. На что не пойдешь ради дружбы? — Все деньги? — уточнил комиссар Аронсон. — Все, — сказал Аллан. — Узнаете чемодан? Прежде чем в нем оказались Библии, он был до краев полон пятисотенными купюрами, 50 миллионов крон или около того. «Ух ты, дьявол!» — вырвалось у комиссара Аронсона. «Ругайтесь, ругайтесь, на здоровье!» — сказала прекрасная. «Если вам непременно надо воззвать кому-нибудь, то я бы все-таки настоятельно порекомендовал Иисуса», — сказал Буссе. «Хоть в присутствии прокурора, хоть без него». 50 миллионов?» — переспросил комиссар Аронсон. «Минус накладные расходы за время поездки», — сказал Аллан. «А теперь собравшимся предстоит утвердить повестку заседания, и я представляю слово тебе, ежик». Пер Гуннер Ёжик Ярдин почесал ухо, раздумывая. Потом сказал, что хорошо бы, чтобы друзья и Милоны держались вместе, что можно, скажем, всем податься куда-нибудь в отпуск. Во всяком случае, самое большое желание ёжика — это сидеть на пляже под зонтиком и потягивать коктейль из бокала с зонтиком где-нибудь далеко-далеко. К тому же, как оказалось, и Аллан склоняется примерно к тому же, но без зонтика в бокале, — уточнил Аллан. В этом его поддержал Юлиус. Система дополнительной защиты содержимого бокала от дождя или солнца отнюдь не предмет первой необходимости, особенно если ты и так уже лежишь под зонтиком, а на небе светит солнце и не облачко. Вот только ссориться из-за этого, наверное, не стоит, а поехать всей компанией в отпуск — великолепная идея. Комиссар Аронсон смущенно улыбался, не решаясь поверить, что слово «компания» теперь включает и его тоже. Заметивший это Бенни крепко взял комиссара под локоть и замысловато поинтересовался, какую именно расфасовку и оформление напитков предпочитают представители полиции во время отпуска. Комиссар просиял и уже собрался ответить, когда прекрасная вдруг остудила общее восторженное настроение. «Я никуда не поеду без Сони и Бастера!» И секунду помолчав, добавила: «Дери меня, дьявол!» А поскольку Бенни со своей стороны не допускал и мысли о том, чтобы куда-нибудь отъехать хоть на шаг от прекрасной, то он тоже немедля потерял к путешествию всякий интерес. «Вдобавок, у половины из нас нет даже действительного паспорта», — вздохнул он. Но Аллан лишь невозмутимо поблагодарил ежика за щедрость в распределении средства из чемодана. Идея путешествия его самого очень устраивает. Чем больше сотен миль будет до сестры Алис, тем лучше. А если вся компания с ним согласна в этом вопросе, то остальное уладится. Найдется и транспорт, и страна назначения, где не особенно придираются насчет визы ни к людям, ни к животным. «А как, по-твоему, мы возьмем в самолет 5-тонного слона?» — спросил Бенни обреченно. «Пока не знаю», — сказал Аллан, — «но если смотреть на вещи позитивно, то и с этим все уладится. А то, что у многих нет паспорта, повторяю, будем смотреть на вещи позитивно». «Вообще-то я не думаю, чтобы Соня весила больше 4 тонн. Ну, может, 4,5», — сказала прекрасная. «Вот видишь, Бенни», — сказал Аллан. «Вот что я называю позитивным взглядом на вещи. Проблема сразу стала на тонну легче. Пожалуй, у меня есть идея», — продолжила прекрасная. «И у меня», — сказал Аллан. «Не одолжите мне телефон кто-нибудь».